Мир вам, братья и сестры, дорогие друзья, все, кто нас сегодня слышит. Вы знаете, мы живем в дни, когда мы очень много говорим о евангелизации, о свидетельстве. Много говорим и слышим о фестивале, который будет проходить в нашем городе, в нашей стране. И действительно удивительное событие, впервые в Белоруссии проходит такое. И хочется сегодня... Вот накануне, уже на следующей, в конце следующей недели будет проходить это мероприятие, это событие произойдет. И хочется сегодня поговорить с нами и обратить внимание, как мы уже и слышали, брат Максим говорит, как жить нам плодотворной христианской жизнью. Что необходимо, чтобы было в жизни христианина, чтобы его жизнь имела плоды. Эта беседа проводилась с душепопечителями не так давно, и хочется некоторые моменты сегодня с вами также поговорить, посмотреть, что говорит Писание о нашей плодотворной христианской жизни. Прежде всего, для того, чтобы был плод, нужно что-то делать, не правда ли? Вот пришла весна, я думаю, что некоторые из нас садят грядки. Есть такие? Кто из нас имеет дачу и садит хоть небольшие грядки? Поднимите, пожалуйста, руки. Спасибо. Вы знаете, действительно, почему мы это делаем? Вы знаете, мне иногда говорят, почему ты сеешь эту картошку, для чего? Ведь пошел, купил, копейки стоит, недорого, и все будет хорошо. Зачем тратить время? Но вы знаете, хочется иметь свой плод какой-то. И ты знаешь, какой это плод. Почему? Потому что когда ты посеял картошку то же самое, или помидоры, или огурцы, ты знаешь, что это собой представляет. Почему? Чем ты ее обрабатываешь? Чисто она или не чисто? Может, там много химии, которую нельзя проверить? И так далее. Многие вопросы. Но свою картошку ты знаешь, какая она. Потому что ты ее посадил, ты ее вырастил, ты ее обработал, и ты понимаешь, что она – это экологически чистый продукт, потому что ты туда не добавляешь никакой примеси. То же самое и в жизни христианской. Каждый христианин, он призван для того, чтобы жить плодотворной христианской жизнью. И в Евангелии от Иоанна мы читаем такие слова, Иисус Христос сказал в 15 главе 16 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга». Не вы меня избрали, а я вас избрал. Не просто так избрал, но чтобы приносили плод, чтобы делали что-то для славы Его. Мы имеем особое призвание жить этой плодотворной жизнью. Еще в Ветхом Завете мы, когда читаем, Иисус Навин говорил об этом ключе к успеху плодотворной жизни. Иисус Навин, 1 глава, 8 стих, сказано такие слова. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Апостол Павел Тимофею, 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих, «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Спасешься сам, и спасешь слушающих тебя». Когда будешь вникать в Писание. Как-то вспоминаю пример. Когда-то я приводил его, спрашивал у своей мамы. «Мама, а что это за человек, который вот живет на нашей улице?» И вы знаете, что она сказала? «Это человек, который никогда не расстается со Священным Писанием». Я так удивился, никогда не слышал такого свидетельства ни о каком человеке. Я говорю, как никогда? Она говорит, он читает Писание дома, он читает Писание на работе в свободное время, он читает Писание, когда он находится у стада, когда пасет коров в поле, он всегда со Словом Божиим. И вы знаете, человек, какой вопрос следующий задал? Мама, а как он со Словом Божьим, а в церкви его не вижу? Она говорит, не знаю. Но он любит Писание. Все об этом говорят и все об этом знают. Удивительное было свидетельство об этом брате, который потом пришел в церковь, и который потом покаялся, который потом нес служение в церкви. Почему? Потому что он любил Писание. «Да не отходит сия книга закона, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что написано». Братья и сестры, как в моей жизни, как в моей жизни происходит этот процесс? Еще в Деянии апостолов мы видим благословенную жизнь и свидетельство мужа Божьего Филиппа. Мы эту историю прекрасно знаем, когда он имел встречу с евнухом, Деяния апостола, 8 глава, с 26 стиха. Бог призывает его к этому служению, и он был свидетелем Иисуса Христа того времени для этого евнуха, который, написано, приезжал в Иерусалим для поклонения. Он приезжал для того, чтобы поклониться Богу. Но удивительно, что этот человек, который поклонялся Богу, который знал о Боге, но он не знал Иисуса Христа. Он не знал и не имел этой встречи со Христом. И задача Филиппа была рассказать ему об Иисусе Христе. И Филипп, Деяния 8 глава 35 стих, написано, что он начал от всего Писания благовествовал ему об Иисусе. Для того, чтобы благовествовать, рассказать об Иисусе, эту встречу, мы в этой истории читаем, приготовил сам Бог. Не Филипп был инициатором этого. Не Филипп знал состояние этого человека, который приезжал на поклонение. Но об этом знал Бог. И Бог сделал все для того, чтобы эта встреча состоялась. Написано, что Бог ангела своего послал и сказал, ангел сказал Филиппу, и встань и иди. Он указал направление, он указал даже дорогу, он показал даже такой момент, что на эта дорога она пустая. Даже такой нюанс указывает ангел, что не удивляйся, Филипп, когда ты будешь на этой дороге, там никого нет, она пустая, но ты должен быть там. Бог использует, написано, Дух Святой сказал, пристань к колеснице. И Филипп был послушен. Филипп был послушен и в том, что когда евнух попросил разобраться, о ком говорит пророк Исаия, о ком писал пророк Исаия, он послушен, и он это был готов сделать. Филипп был готов рассказать об Иисусе Христе. И вы знаете, Писание призывает всех нас быть готовым для того, чтобы рассказать об Иисусе Христе. 1 Петра, 3 глава, мы читаем такие слова в 15 стихе. «Будьте всегда готовы всякому, требующему вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». Для того, чтобы это делать, должны быть отличительные черты человека, свидетельствующего о Боге. И хочется назвать четыре такие пункта, четыре черты, которые должны присутствовать в жизни свидетеля, в жизни христианина, свидетельствующего о Христе. Первое – это Божье присутствие. Второе – это Божий Дух. Третье – Божье Слово. И четвертое – Божья сила. Божье присутствие. Если Бог в жизни христианина, это будут видеть окружающие люди нас, и это будет знать и видеть сам христианин. Божье присутствие в жизни христианина невозможно скрыть. Это не что-то тайное, это не что-то загадочное, но это что-то явное. И посмотрим примеры Ветхого Завета. Они есть и в Новом Завете. Ветхий Новый Завет говорит о Божьем присутствии. Третье царство, 4 глава, с 29 стиха мы читаем о царе Соломоне. Написано так. «И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум и обширный ум, как песок на берегу моря, «И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Он был мудрее всех людей». Почему это было в жизни Соломона? Это говорит о том, Божье присутствие, Бог дал эту мудрость. И об этом знал Соломон. Он понимал, что это не его. Он когда-то просил этой мудрости у Бога, и Бог дал ему. Но эту мудрость, об этой мудрости Соломона знали все цари. Знала царица Савская, которая приезжала посмотреть. Это невозможно было скрыть как-то. Почему? Потому что Божье присутствие было в мудрости в Соломона. И об этом все знали, об этом все говорили, этому все удивлялись, откуда такой человек, как он имеет такую мудрость. Восхищались его. Царица Савская, помните, что сказала? Когда побеседовала просто с ним, когда она его испытывала вопросами, и половину не сказано мне. Она думала, что ей все рассказали, оказывается, и половину не сказали. Божье присутствие в жизни Соломона. Когда мы читаем книгу Судей, в 16 главе мы читаем о Самсоне, который имел великую физическую силу. И эта сила говорила о Божьем присутствии в ее жизни. И эта сила действительно никто не мог понять, почему Самсон такой сильный. Но пришло время, когда он лишился этой силы. Когда он, играя, можно так сказать, по-человечески с огнем, он лишился этой силы, и он даже не почувствовал это. Но он это увидел, когда его связали. Когда он стал бессильным, почему? Потому что Бог оставил его. И действительно, это было видно, Божье присутствие в жизни Самсона. Когда мы читаем жизнь пророка Илии, пророка Елисея, мы видим и в их жизни присутствие Божье. Читая Новый Завет, хочется некоторые моменты тоже о Божьем присутствии. Деяния 6 глава 15 стих. Говорится о Стефане. «И все видящие, сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела». Стефана обвиняют, на него клевещут. На Стефана говорят ложь, а лицо Стефана как ангела. Удивительно. То есть вся эта клевета, вся эта ложь, все то, что происходило там, оно не касалось как будто Стефана. Лицо его как лицо ангела. И все это видели. О чем это говорило? О том, что это человек Божий, что Бог присутствовал в жизни Стефана, что он имел мудрость, которая не была сравнена с той мудростью, которой они говорили, эти люди, которые его окружали. Деяния 3 глава 6 стих. Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебя. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Божье присутствие там, где Бог. Там его особая сила, особая победа, особая мудрость, даже особое состояние лица. Даже особое состояние лица, потому что Бог присутствует в жизни этого человека. И это должно быть и в нашей жизни, дорогие братья и сестры. Это состояние от Божьего присутствия должно быть видно и в настоящее время. В Деянии апостолов 1 глава 8 стих мы читаем такие слова. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самаре, и даже до края земли». Где Божье присутствие, там еще хочется посмотреть одно качество. Там будет место любви. Там, где Бог, там любовь. Если в семье живет Бог, в этой семье наполнена любовью между мужем и женой. Если в обществе, в том коллективе, где мы работаем, есть любовь, оно будет также видно. Величайшая сила заложена и сокрыта в любви. Сила, которая непостижима, даже и непонятна порой, что производит любовь в жизни человека. И не зря, не случайно мы читаем Евангелие, 13 глава, Иоанна, 34 стих, говорится: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». 35 стих. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Библия говорит нам Евангелие от Матфея о любви, которую человек должен иметь к Богу. Возлюби, Матфея 22 глава 37 стих. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим». Это первая и наибольшая заповедь, говорит Священное Писание. Библия говорит также нам о любви к ближнему. «Возлюби ближнего, как самого себя». Там, где Божье присутствие, там будет Божья любовь к Богу, будет Божья любовь к ближнему нашему. И более того, Иисус Христос сказал, Матфея 5 глава, 44 стих, «Любите врагов ваших, даже к врагам будет любовь». Это дает только Бог, только Его присутствие. И любовь, она необходима для плодотворной христианской жизни. Любовь, она показывает, как мы читали, «потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Потому узнают, что вы Божьи, потому что будет это видно, если вы будете иметь любовь. Если вы только будете говорить о любви, а не проявлять ее, оно не будет видно. Где Божье присутствие, там победа, там сила, там любовь. Второе, на что хочется обратить наше внимание, в чем является плодотворная христианская, проявляется плодотворная христианская жизнь, там, где Божий Дух. Божий Дух, Дух Святой, Он необходим был в жизни апостола. И когда Иисус Христос уходил с этой земли, этот праздник мы будем скоро праздновать, Он дал это повеление Своим ученикам, чтобы они не отлучались от Иерусалима, а ждали чего? Ждали обещанного. Ждали того, о чем говорил Иисус Христос, что они должны иметь Духа Святого в своей жизни, и тогда только они могут быть Его свидетелями. Иисус Христос понимал, что без силы Духа Святого, без того исполнения Духом, они не смогут совершать то дело, на которое посылал их Господь. Они не смогут идти и научить все народы. Они не смогут это делать без силы Духа Святого. И Священное Писание призывает и говорит к нам сегодня, чтобы мы не мешали Богу наполнять нас, чтобы мы не препятствовали Богу, чтобы исполнение Духом было в нашей жизни. Ефесянам 5 глава 18 стих апостол Павел написал такие слова. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Исполнение Духом необходимо. Назидая себя, самих себя псалмами, славословием, песнопением духовным, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. В Деянии 4.31 мы читаем, мы видим учеников, которые исполнились Святого Духа во время молитвы и говорили Слово Божие с дерзновением. Исполнение Святого Духа, когда человек находится в Духе Святом, тогда будет плодотворная жизнь. У нас будет сильное свидетельство с дерзновением, как написано в Деяниях апостолов. Третье, что необходимо – Божье Слово для плодотворной христианской жизни и для свидетельства Божье Слово. Библия дана нам, и каждый из нас по милости Божией в настоящее время имеет Библию и не одну. Библии разные даже переводы. И Библия дана нам не только для того, чтобы мы имели какие-то знания, но чтобы мы могли уподобиться Иисусу Христу, чтобы мы могли, как мы уже сегодня слышали, исполнять Его волю, которая благая, святая, Чтобы мы действительно это могли делать, для этого дано нам Священное Писание. О каком плоде может идти речь, если человек не знает Слово Божие? О каком плоде может идти речь? К сожалению, даже в настоящее время встречаются те люди, которые, ну, пренебрегают важностью Писания. Как-то с одним человеком я уже на изучение Библии говорил, когда мы с ним общаемся, я ему задаю этот вопрос. Христианин, верующий, а ты Библию начал читать? Он говорит, приближаюсь, еще не начал. О каком благословении может быть идти речь, если человек пренебрегает Словом Божьим? Писание говорит, 2 Тимофея 3,16, «Все Писание Боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». К сожалению, эту истину мы иногда пропускаем. Но, как мы слышали на этом семинаре, кто-то провел такое исследование, и человек в настоящее время, как человек запоминает Слово Божие. Если человек слушает, вот вы сегодня слушаете меня, исследователи говорят, только 10% из всего вы запомните. Это говорят исследователи. Не знаю, может, кто-то больше запомнит. Если мы читаем Слово Божие, мы запоминаем 20%. Если мы изучаем его, мы запоминаем 50%. Если мы заучиваем стихи Священного Писания наизусть, мы запоминаем 90%. Если размышляем над Словом Божьим, мы запоминаем 100%. И действительно, эта статистика говорит о многом. Как происходит сегодня в моей жизни? Слово Божие дает водительство в нашей жизни. Иисус Христос предлагает жизнь и жизнь с избытком через Слово Свое. Наполняйтесь Словом Божиим и используйте его для того, чтобы и в нашей жизни это Слово производило свою работу. Следующий пункт. Божья сила в жизни верующего. Пророк Исаия некогда сказал, 41 глава, 10 стих. «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей. Не бойся, я с тобою. Не смущайся, я Бог твой. Укрепление от меня, помощь от меня, поддержка от меня. Все исходит от Бога. От нас нужна вера в Божью силу. От нас нужно понимать, что Бог исполнит то, что Он обещает. Без веры угодить Богу невозможно. Я должен верить. Вот это 4 момента плодотворной христианской жизни. Божье присутствие, Божий Дух, Божье Слово, Божья сила. И моя ответственность, чтобы верить и доверять Богу в этих вопросах. Но Священное Писание говорит нам и показывает, что в жизни свидетеля Христова есть и трудности, которые будут стремиться нас остановить. На пути плодотворной жизни это будет происходить. Наша задача – это иметь правильное отношение к трудностям и избегать греховных и эгоистических желаний. К этому призывает нас Священное Писание. Даже в служении Иисуса Христа появлялись те люди, которые хотели, ну, не допустить, чтобы люди следовали за Христом. Люди хотели создать своего рода трудности даже для Сына Божия Иисуса Христа. Они старались что-то делать против Христа и видели в своей жизни, что они не успевают. Они договорились даже отлучать от синагоги, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 9 глава, 22 стих. Тех людей, которые будут особо ревностно, можно своими словами сказать, следовать за Христом, они договорились отлучать от синагоги. Они говорили, не успеваем, весь мир идет за ним. Правитель искал убить Иисуса Христа в Евангелии от Луки, 13 главе, мы читаем 31 стих. Лукавые люди приходили к Иисусу и Христу и говорили, ты учитель великий, истинно учишь и не смотришь на лицо. Позволительно ли давать подать кесарю? Или нет? Такой хороший вопрос задает человек того времени, который искушал, с лукавством подошел, чтобы его уловить. Они хотели по-человечески, можно так сказать, поставить Иисуса Христа в тупик, но у них это не получалось. Трудности были и в жизни апостола Павла, трудности были в жизни апостола Петра, Иоанна. Мы читаем об этом в Деянии апостолов, 4 глава, 17 стиха. Они именем Иисуса Христа совершили великое чудо. Хромой от рождения начал ходить, начал славить Бога. А учителя того времени вызывают и приказывают отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса Христа. Это была своего рода трудность. И Петр и Иоанн тогда сказали, судите справедливо, пред Богом слушать вас более, нежели Бога. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Это был ответ Петра и Иоанна. Мы читаем о трудностях, которые проходил апостол Павел в своей жизни, и мы удивляемся, как он мог все это, через все это пройти. Три раза меня били палками, однажды камнями побили, три раза я потерпел кораблекрушение, день и ночь пробыл во глубине морской. Но это не эти трудности не останавливали. Откуда у него такая сила? Откуда у него такое дерзновение по Боге? Потому что он понимал, что нужно для людей того времени. Что необходимо, чтобы человек имел эту личную встречу с Иисусом Христом. Трудности, через которые проходили и проходят христиане, их вера возрастает и укрепляется. Мне кажется, чем больше человек делает для Господа, для Его славы, тем с большими трудностями в своей жизни он сталкивается. И Бог, удивительно, что, как Он сказал в Своем Слове, Он не оставляет нас одних с нашими трудностями. Он вместе с нами проходит через все эти трудности. Вторая трудность, которая может появиться в жизни человека, христианина, когда мы смотрим на свою жизнь, мы видим все свои несовершенства. Мы видим все свои неспособности, порой даже жить по тому слову, которое мы знаем. Греховные эгоистические желания появляются в нашей жизни, и это тоже своего рода трудность и препятствие в жизни христианина. Когда человек во грехе, как правило, нет силы свидетельствовать об Иисусе Христе. Хотя некоторые и пытаются это делать. Насколько оно эффективно? Насколько оно действительно приносит плод? Как свидетельствовать, когда есть грех и нет раскаяния? Когда потеряно общение с братом, с сестрой, когда потеряно общение с мужем, с женой, когда потеряно общение с церковью, потеряно общение с Богом, сердце неправо пред Богом. Как свидетельствовать, когда грех в жизни? Ефесянам 4 глава, 30 стиха апостол Павел записал такие слова. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас». Я задал себе вопрос. Оскорбленный Дух Святой будет ли благословлять наше свидетельство? Если мы во грехе живем, и не плачем о своих грехах, как призывает Священное Писание Коринфянам. Апостол Павел говорил в 5 главе такие слова. «Есть верный слух, что у вас появилось такое блудодеяние, и притом такое, что не слышно даже у язычников. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать». Удивительно, человек иногда во грехе, и он гордится этим состоянием. Он гордится тем, что он находится в таком как бы особом состоянии. Но Писание говорит, что ты во грехе, тебе нужно каяться. Первый шаг для того, чтобы поправить свои отношения с Богом, для того, чтобы иметь эффективную жизнь и свидетельство, это исповедовать свой грех. Иоанна, 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Исповедание должно прийти в жизни того человека, который оступился, который согрешил. Второй шаг – обратиться. Притча 28 главе 13 стих. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознает и оставляет их, тот будет помилован». Мы должны обратиться, открыть пред Богом наше состояние. И мы видим эти примеры из Ветхого Завета, когда люди скрывали. И что происходило в их жизни? Они теряли благословение, они теряли радость, они теряли тот покой, который дарует Господь. Третий шаг – принять Божье прощение. Бог, будучи верен и праведен, простит и очистит нас от всякой неправды, говорит евангелист Иоанн. Здесь важно понять, что дает Бог. И здесь некоторые даже и в этом вопросе не принимают того, что Бог прощает их, и в этом они не имеют успеха. Как успешно свидетельствовать жизнью и приносить плод? Жизнь обязательно должна быть, в жизни христианина обязательно должно быть место молитвы, о которой мы много слышим. И даже вот накануне фестиваля церкви многие молятся об этом вопросе, об этом фестивале, чтобы Бог благословил. Место общения с Богом, общению со святыми, посещению собрания. Если я хочу жить плодотворной жизнью, я буду желать свидетельствовать о Господе. И при том, в этом свидетельстве, это свидетельство будет необходимо для меня. Почему? Потому что будет расти моя вера, будет расти моя надежда и упование нашего Господа. Благослови нас, Господь, чтобы каждый из нас, каждый член церкви нашей, мог жить плодотворной христианской жизнью, чтобы в нашей жизни было видно Божье присутствие для нас и для окружающих, чтобы в нашей жизни, как говорит Священное Писание, мы видели Божье водительство, водительство Святого Духа, чтобы в нашей жизни Божье Слово производило свою работу, обличение, исправление, наставление, чтобы в нашей жизни была сила Божья, для славы нашего Господа она была видна, чтобы ничто не служило препятствием для распространения Царствия Божия на этой земле. Благослови нас всех, Господь, в этом. Аминь.